Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» беседу на Евангелие от Луки продолжает руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами изучать Священное Писание Нового Завета, Евангелие от Луки, 4 главу, от 16 стиха и ниже. И мы читаем. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Дорогие братья и сестры, свидетелями великого чуда, великой силы стали сегодня жители Назарета. Вторая ипостась Бога Троицы, сила Бога Отца и Его Слово, Сын Божий, свидетель верный, лично продиктовал слова пророка Исаии, видя будущее и теперь воплощая будущее в настоящее лично, устами своими себя же и цитирует. Христос явно провозглашает себя Богом, себя Спасителем этих людей. Почему Господь говорит нищим? Это важно, дорогие братья и сестры. Мы должны желать всей душой быть теми, для кого Христос благовествует. Соответствовать им, либо хотя бы попытаться им соответствовать. Нищие – это оторванный от ценностей земных человек. Человек, который имеет состояние на земле, но не дорожит им, не надеется на него, желает его, если хотите, посвятить Богу. Это и есть тот самый нищий, для которого благовествует сегодня Христос, Бог наш, через Святое Евангелие от Луки. Вот как вы думаете, дорогие радиослушатели, может ли быть таким нищим, к примеру, царь? Да, может. В 23 главе второй книги Царств описывается любопытнейший случай истинной нищеты. Царь Давид однажды так долго сражался с филистимлянами, не просто руководил сражениями как военачальник или полководец или царь, а лично воевал в строю своих солдат, воевал так долго, что меч, залитый уже спекшейся кровью, прилип к ладони его. В этот момент он ощутил сильнейшую жажду и воззвал к своим телохранителям, к самым лучшим воинам, имена которых, между прочим, открывает нам книги Священное Писание. Он обратился: «Кто почерпнет мне и принесет воды из Вифлеемского колодца?» Любящие своего царя воеводы тут же принесли ему чашу студеной воды из колодца, умертвив при этом множество филистимлян. И вот царь, который в эту минуту был простым воином, умирающим от жажды, держит в своей руке чашу вожделенной прохладной воды, понимая, что вот именно это сейчас для него самое большое богатство на всей земле. И царь Давид не пьет ее, а выливает во славу Божию, потому что цена этой воды – кровь его воинов. Самое дорогое, что у него было сейчас в эту минуту, он вдруг решил пожертвовать Богу. Он помнил всегда о Боге, и он по-настоящему его любил. Вот почему для нас дороги псалмы царя Давида, потому что вот мы знаем, поэты очень часто посвящают стихи любимой своей родине или любимой своей женщине. А Богу очень редко кто-то посвящает стихи, а царь Давид любил Бога. И как воин, если на войне ему что-то досталось, какое-то богатство, он не спешит сам, любящий свою семью воин, использовать это богатство, а пытается отправить этот кусок сухарей там, или сала туда, где находятся его близкие, также царь Давид вот в эту минуту самое дорогое, что у него есть, старается посвятить Богу и отдает в жертву, выливая на камень. Вот в это мгновение, дорогие братья и сестры, он, наверное, был самым нищим на земле в евангельском понимании. Настоящий нищий, к которому пришел Господь, это тот, кто осознает реальность. Ему на земле ничего не принадлежит. Почему Господь говорит, что пришел к сокрушенным сердцем? Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в 34-м зачале своего Евангелия описывает встречу Христа с одним несчастным человеком на земле. Наверное, самым сокрушенным на земле человеком. Человек, чье сердце было разбито от того, что он был слепой от рождения. От самого рождения у этого человека не было глаз, он не был не просто слепым, у него не было вот этих органов, чем бы он мог увидеть свет. И апостолы задают Христу вполне естественный вопрос: кто согрешил, он или родители его? Мы понимаем, что взрослые нормальные люди, вот им свойственно во всех событиях жизни своей видеть причинно-следственные связи. Еще в детстве, когда наши родители пытались уберечь нас от различных бед и несчастья, они нам говорили, всегда предупреждали: не играй вот с этим мальчиком, вот чтоб, иначе ты можешь в тюрьме оказаться, мой руки перед едой, чтобы тебе не оказаться в больнице, учи уроки, а то потом жить не на что будет. И потом все, мы когда выросли, и те, кто послушался родителей, стал помощником президента, и кто не послушался, в тюрьме посидел, кто в больнице полежал, кто остался без работы. Вот у всех появилось такое свойство души в любом событии жизни видеть причинно-следственные связи. А оказывается, они есть не всегда. Вот этот слепой, отвечает Господь, он был слепым для того, чтобы свершились на нем дела Божии. И нам может показаться такой ответ немножко странным, даже страшным, потому что очень большое горе оказаться слепым, но вот Господь понимает, что иногда без такой скорби до нас, до наших сердец невозможно достучаться. Что важнее, дорогие братья и сестры, вот мы должны честно спросить, прозрение или слепота? Тем более такое прозрение, после которого человек Бога узрел, а страдание, сокрушившее сердце, сделало душу крепкой, способной выдержать после исцеления и давление книжников, призывающих называть Христа грешником, и предательство самых близких людей, родителей. Вот так вот в мире есть события, происшедшие из-за чего-то, и есть такие, которые для чего-то происходят. Болезни и скорби, несчастья. Все, оказывается, это не зря, дорогие братья и сестры. Да, от этого сердце наше сокрушается, но без этого, увы, до нас не достучаться. И мы читаем далее. «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосиф ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели себя самого, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал: истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни от одной из них не был послан Илья, а только вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Здесь мы видим, дорогие братья и сестры, что реакция на проповедь истины и на проповедь правды Христа, Бога нашего, на земле может быть разной. Может быть, не все понимают, в чем здесь был конфликт. Ведь эти люди, эти израильтяне, эти были настоящие верующие люди, которые пришли в день субботний, как им положено, в синагогу, для того, чтобы послушать Слово Божие. Разве можно было им в чем-то упрекнуть? Да и они обрадовались словам Христа. Они видели, что этот человек говорит не так, как книжники, а он говорит с силою, он говорит с пониманием, он удивительный, он чудотворец. Они смотрели на него с любовью. И вот сделали-то он не вроде бы самую малость. Они вот посмели себе просто взять и усомниться в том, что он говорит правду, в том, что он действительно есть Мессия. Они же не отвергают его еще как Мессию. Но сомнение, оно, наверное, должно быть приложено к настоящей истинной вере. Нет, это не так. Вы послушайте, что пишет по этому поводу святый Феофилак Болгарский. «Народ, слушая речь Христову, удивлялся словам благодати, удивляясь же, насмехался над ним, говоря, не этот ли сын плотника, между тем, что препятствовало быть ему достойным удивления и поклонения». То есть, хотя бы малое неверие в том, что Христос есть истинный Бог, со стороны народа Израиля, как врач Христос позиционирует таким страшным действием души, которое полностью блокирует спасение. И когда говорит Христос им слова о том, что никому из евреев во время засухи не помог, кроме вдовы Сарепты, Илия, или никого Елисей, многим людям, болевшим проказом в Израиле, никого не исцелил, кроме одного сириянина, военачальника, который пришел и по приказу пророка Елисея пошел трижды, омылся в реке Иордане, как бы так символизируя свое крещение, только того исцелил, они пришли в гнев и в страшное движение, и даже в ярость. Почему? Потому что они-то знали, читая Священное Писание, что те евреи, которые давным-давно жили, они были как бы неверующие, а мы-то сегодня, мы-то праведные, мы-то верующие. И как он мог так с нами поступить, как он мог нас назвать такими, сравнить с такими неверными людьми, которые жили во времена пророка Божьего Илии и во времена пророка Божьего Елисея. Для нас, дорогие братья и сестры, это очень серьезный урок. Сегодня и мы можем тоже усомниться, а действительно ли, нужно ли причащаться святых Христовых тайн, а действительно надо во всех грехах своих исповедоваться, действительно ли нельзя осуждать священника, ни в коем случае нельзя осуждать своего правящего архиерея. Может быть, можно, ничего, мы же имеем право на какое-то сомнение. Может быть, не нужно строить храм святой великомученицы Екатерине, раз такая сильная реакция. Вот, может быть, надо посомневаться, а надо ли воздвигать, восстанавливать или воздвигать новый храм для того, чтобы люди туда шли исповедаться, причащаться, креститься. Вот эта мысль, она может быть очень губительной для нашей души. Христос может и нас тогда сравнить с теми евреями, которые жили во времена пророка Божьего Илии, с теми евреями, которые жили при Елисее, с неверными, которым не будет оказано чудо и благодать спасения их душ. И мы читаем дальше. «И пришел в Капернаум город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистыми духами, и они выходят и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Дорогие братья и сестры, со властью говорит Христос толкование Слова Божьего. Это не значит, что он проповедует как какой-то царь. Дело в том, что фарисеи и книжники того времени, а также некоторые священники, проповедовали Священное Писание с научной точки зрения. Они высказывали огромное количество гипотез о том, как правильно надо его толковать. Уже тогда сформировалось мнение о том, что Священное Писание целиком и полностью надо понимать аллегорически. Но это опасная западня от дьявола. Почему? Потому что когда мы не знаем, что точно говорит нам Господь Бог в Священном Писании, то нам очень легко запутаться. Нам очень легко сказать: но ведь Бог такой великий, Он такой большой, такой непостижимый, такой праведный. Да где же нам, грешным людям, понимать Его высокое учение, Его мысли? Они носят неприкладной характер для наших душ. Они просто не могут вместиться в наши скудные умы. А значит, между прочим, дорогие братья и сестры, и делать ничего не надо. И, может быть, слушаться не надо. Главное побольше рассуждать о Боге, любить церковь, жертвовать побольше денег. А заповеди, их, может быть, надо постараться выполнить. Но если мы их не выполним, в этом нет ничего страшного, потому что, по всей видимости, они либо носят неисполнимый для человеческой природы характер, либо они просто аллегоричны, они просто говорят о каком-то прекрасном тексте, исходящих из ума Божия. Христос ломает полностью эту совершенно ложную перспективу, этот взгляд на Священное Писание. Он говорит: нет, Бог, конечно, непостижим для ума человеческого, но Он специально через Священное Писание все необходимые, нужные для спасения человека мысли для человеческого же разума и адаптировал. Он говорит со властью, с той властью, что необходимо все строго выполнять, все ясно и понятно. Если говорит Христос, что если Священное Писание говорит, что нельзя убивать, Христос объясняет, что нельзя убивать. Если говорит, что нельзя поклоняться идолам, то это значит, и идолам поклоняться нельзя. От такого учения не выдержал бес, который находился в синагоге. Да, дорогие братья и сестры, в святом месте отец Даниил Сысоев, вот именно трактуя, поясняя Священное Писание, Евангелие от Луки в этом месте, он очень широко раскрывает вот суть и описывает синагогу. Синагога – это прямо совершенно наш храм, за одним исключением, что там нет жертвенника. Но там есть седалище Моисеева, там есть те же самые левиты, есть те же самые пономари, есть те же самые священники, которые толкуют Священное Писание. И в этом месте святом, где люди должны почерпывать для себя знания, находятся специальные бесы. Да, бесы, им тяжело терпеть правду Божию, но особенно сильные из них могут там находиться. Тем более, они участвуют в изучении Священного Писания, вкладывая различные еретические умозаключения. Это происходило с самого начала, с самого сотворения мира. Дьявол говорил Еве, искушая ее от лица Бога: а правда ли Бог вам запретил вкушать все плоды с дерев, которые растут на земле? Тем самым он говорил клевету на Бога, но говорил как бы от лица Бога. И вроде было бы ничего страшного. Он просто на научной точке зрения, как богослов, как профессор, изучал Слова Божьи, то есть Священное Писание, доисторическое, с людьми, а именно с Евой. Вот такой бес не выдержал давления правды Божией и закричал на Христа: что ты пришел погубить меня, я знаю, кто ты, святый Божий. И нам, казалось бы, совершенно неважное место дальше в Евангелии, непонятное, ненужное, что Господь вдруг запретил бесу говорить ему, что он есть Сын Божий. Некоторые толкуют это место словами, что просто Господь был скромный и не хотел принимать похвалы от бесов, потому что бесы – это есть падшие духи, и принимать от них похвалу тоже является как бы такой формой греха. Нет, дорогие братья и сестры, на самом деле здесь творится, описывается делание нашего искупления. Сейчас, когда вокруг так много религий, так много учителей, так много литературы, так много книг, так много очень опытных, умных, начитанных проповедников якобы Слова Божия, Господь нам яркое дает такой сигнификатор, лакмусовую бумажку, проверить, кто говорит правду, а кто говорит ложь. Вот тот проповедник, который все Священное Писание может прочитать наизусть, но говорит, что Христос не есть Сын Божий, этот проповедник руководим тем самым лещим духом, которого как раз сегодня Господь Бог выгнал из синагоги и которому запретил говорить, что Христос есть Сын Божий. Слова Бога имеют невероятную силу, и даже отпадший дух, если ему запрещено, не может чисто физически теперь произнести вот эти слова, что Христос есть Сын Божий, что Он второе лицо Святой Троицы, что Он есть Бог. Может быть, ему это было бы выгодно, он бы подделал бы свой пароль, стуча в наши сердца, но он не может этого сделать. Поэтому нам теперь, после этого действия Христа Бога нашего, очень легко различить, где истинный проповедник, а где проповедник лжи.
Это, батюшка, у нас вопрос. Раба Божия Людмила спрашивает. Вот свидетели Иеговы говорят, что слово «Господь» в Священном Писании – это всего лишь титул, что это не обозначает слово «Бог». А иные говорят, что это просто такое было обращение на Востоке в древние времена к уважаемым людям, Господь. Вот, как есть ли ответ в Священном Писании на этот вопрос?
Дорогая Людмила, большое спасибо вам за вопрос. Но вы как нельзя, кстати, его задали, потому что как раз вот мы сейчас изучали это, что те люди, которые руководимы падшими духами, да, то они не могут сказать, что Христос это Бог, и очень часто они говорят на том, что в Священном Писании он нигде Богом, вот этим словом, «отеос», если по-гречески, да, не назывался, но он назывался, и мы уже, по-моему, неоднократно это озвучивали, я вот не понимаю, почему с большой такой популярностью имеет этот вопрос, но вот сегодня Христос цитировал книгу пророка Божьего Исаии, и я вот сейчас тоже хочу посмотреть. Знаете, есть такая у пророка 42 глава, да, вот я нашел, 42 глава, которая вообще дает полную ясность в этом вопросе. Я читаю 42 главу книги Исаии, пророка, от 5 стиха и ниже. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящий по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя». Итак, мы видим, что те люди, которые назвались свидетелями Иеговы, вот я не знаю, кто они были, кто вот пришли к Раве Божьей Людмиле, они сказали такие слова, которые прямо противоречат Священному Писанию, а конкретно книге пророка Божьего Исаии, 42 главе, 8 стиху. Я повторяю, 8 стих. «Я, Господь, это мое имя». Кроме того, вот это слово «титул», я специально прочитывал Священное Писание, оно нигде и никогда в Священном Писании не употребляется. Как учил нас Христос Бог, Евангелие от Матфея, «берегите себя, дорогие братья и сестры, от лжепророков. Да хранит вас Господь Бог, пусть Слово Божье святое истолкованное святыми нашими отцами церкви, всегда пребывает с вами. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» беседу на Евангелие от Луки продолжил руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков.